Я вот дизайном занимаюсь, а еще, кстати, фотографирую классно. Но если вам нужно, вот мои контактики.
На Формулу-1 вот съездила, тоже поработала. Самый прекрасный вообще проект в моей жизни.
Ну, видимо, мне пора еще немножко нужно поработать над своим портфолио. Такое, что я не знаю, что вы мне спрашиваете.
Надеюсь, мне пригодится. Я не хочу с документами работать.
Некому вот с этими просящими глазами подойти. Помоги, пожалуйста, не понимают.
Привет! Ты смотришь или слушаешь новый выпуск студенческого подкаста «Накипело». Сегодня мы поговорим про работу, а именно про первую работу в нашей жизни. И в гостях у нас человек, который знает все про университет, про его мероприятия, потому что является SMM-специалистом вне учебки. Екатерина, привет!
Привет!
Хочешь что-нибудь сказать? Рассказать что-нибудь? Вообще, расскажи. Вот, давай начнем. Расскажи немножко про себя. Такой вот прекрасный вопрос.
Это всегда вопрос, который ставит в ступор. Меня зовут Екатерина, я работаю SMM-специалистом в неучебке БФУ, или, если более официально, управление развития студенческого потенциала БФУ имени Канта. Работаю уже 4-й год. О, боже мой, не верится вообще. Ну, это так, если кратко, на данный момент.
Ну, мы вот с тобой как раз тоже встречались, получается, год назад примерно, брали интервью для Кантиана Ньюс, тоже разговаривали про твой путь, но там очень кратко все было. Сейчас раскроем всю тайну, всю завесу. Да, и начнем мы с такого вопроса. Кем ты мечтала стать в детстве? Вот что-то вот, знаешь, очень есть такое заезженное, что как будто бы все мечтали стать космонавтами, балеринами. Я, например, мечтала стать парикмахером, а потом массажистом.
Я мечтала стать художником. У меня почти получилось, на самом деле, потому что я рисовала долгое время, я самоучка, и потом в 9 классе или в 10, уже не помню, пошла на год обучиться, ну, в школу, в художку, чтобы получить вот эту бумажку, чтобы поступить на дизайнера и как-то свою жизнь с изобразительными искусствами связать. Но что-то пошло не так. Я в итоге передумала очень быстро причем и захотела поступить на астрофизика. Поэтому я галопом по Европам, как это говорится, готовила сдавать физику и еще какой-то предмет, ну и что-то из такого, из технического. Это было ужасно. Все пробники я почти завалила, потому что я пыталась за год выучить физику. Вот. И потом, так же резко, как я с художника перешла на астрофизика, я захотела стать педагогом. Ну вот.
Очень интересно, как...
Ну вообще, изначально... Ой, прости, перебила. Изначально мои мечты были вот с художника.
Но сейчас вот как-то пользуешься своими навыками.
Да. Ну, творчества в моей жизни сейчас достаточно в тех же дизайнерских всяких штуках, типа картинках, карточках и так далее. Ну, что-то есть.
Все, что для работы нужно. На самом деле, очень близка эта история, потому что точно так же. Я вот сначала почему-то парикмахер, потом массажист, потом как-то я пришла к архитектуру, а в итоге на журналистике. Ну, то есть тоже что-то более творческое. Также закончила художку, но вот не получилось по дизайну пойти. А вот сначала, хорошо, художник. А с чем была связана твоя первая работа? Где-то я... Вот тоже мне все так интересно. Я, например, на первой работе работала посудомойкой. У меня, если что, у меня прям в трудовой книжке есть целый год стаж работы посудомойкой.
Блин, у меня очень схожая история. У меня первая работа связана с такой же разнорабочей историей. Я как только получила паспорт, к нам пришли в школу, в класс, ну, люди, которые занимаются трудоустройством школьников, и сказали, что, ну вот, летом есть возможность подработать. И я такая, да, все, я должна немножечко сегрегироваться от родителей, хотя бы в плане финансов. И я сразу же пошла работать. Но это были истории типа цветы посадить на территории школы, там, шторы повесить, покрасить перила, ну, на лестнице. Ну, такие вот. И я месяц или полтора где-то поработала, заработала деньги. До сих пор помню, как я шла карточку оформляла, свою первую сбербанковскую карточку, как раз чтобы получить свою первую зарплату на первой работе. Вот так вот.
Это, подожди, то есть это в школе все было?
Это было еще в школе, да, вот это было то ли в 14 лет, то ли в 15, но я вот прям помню, что только паспорт получила, и вот буквально через там пару месяцев
У нас это называлось летней практикой, за которую не платили, просто бумажки подписали.
Кажется, вас где-то обманули.
Да, есть пару вопросиков. Но вот это интересное ощущение получения первой зарплаты. Я согласна, но вот я когда работала, я работала с мамой, поэтому у меня были особые отношения в денежном плане. Конечно же, меня высоко оценили, поэтому платили так, как должны были. И вот эти там первые что-то 250 рублей или 300 я получила, такая... Ничего себе! А еще я помню, я раздавала газеты, и вообще там гениальный план. Мы ходили в городе с подругой, раздавали эти газеты, и получилось так, что мы раздали, ну, типа, от всей вот этой огромной кучи, от 30 штук, там штук 5 всего продали за 30 рублей. Приехала мама и купила у меня все эти газеты.
Как мило.
Просто чтобы я уже не шла, ну, чтобы не так мне грустно было, чтобы хоть какая-нибудь денежка у меня была. Поэтому... Но это такая, для меня это все равно, знаешь, не сказала бы, что прям какая-то серьезная взрослая работа, это вот именно что-то такое попробовать. А если вот говорить о чем-то серьезном, где вот уже, не знаю, подписываешь документ о том, что ты трудоустроен, или о том, что вот уже такая стабильная большая зарплата, что вот у тебя это было?
Я сейчас пытаюсь понять. Просто у меня есть немножечко разделение, да, в голове. У меня были в жизни после университета и во время университета проекты тоже серьезные, где я подписывала временные контракты и где я получала тоже хорошие деньги за свою работу. А есть трудоустройство именно по трудовому договору. И вот для меня, ну, я не знаю, почему так в голове, для меня серьезная прям работа, серьезная. Это когда ты вот прям трудоустраиваешься в штат, то есть подписываешь этот трудовой договор, и все, вот ты вот прям вот, там, не знаю, год, два, три отрабатываешь, насколько там тебе хватает, не знаю. Но если брать с такой точки зрения, да, которую ты сказала, то первое это была моя работа на чемпионате мира по футболу, который проходил в 2018 году по всей России, в том числе в Калининграде был. И я в 2017 году, еще обучаюсь в университете, попала в оргкомитет, в состав оргкомитета подготовки чемпионата мира, и потом в 2018 уже году вышла в, ну, как сотрудник. Сначала я была волонтером на всяких мероприятиях, там, подготовительных и агитационных, вот пытаюсь вспомнить слово. Сначала как волонтер на всем этом участвовала, меня заметили, отметили навыки, скиллы и пригласили уже как сотрудника. И вот с 2018 года я была как сотрудник, отработала чемпионат. И там, конечно, было очень клево и по условиям, и по оплате. И это было очень серьезно. А первая такая работа по именно, где ты вот прям подписываешь вот серьезный, да, договор, это была, боже, Калининградская торгово-промышленная палата. Не знаю, как меня туда занесло, тоже по знакомству. Если не знаете, что это такое, можно просто загуглить, почитать. Это просто очень серьезная и очень сложная структура, и она в основном работает с калининградским бизнесом. Там, ну, много, короче, всего делает. Очень сейчас душно будет, если объяснять. Вот это была моя такая прям первая серьезная прям работа-работа.
Работа-работа. Что ты там делала? Чем ты там занималась?
На самом деле не сильно отличается, почти не сильно отличается от деятельности здесь. Правда, здесь я в основном соцсетями работаю, а там я работала в отделе, который проводил мероприятия для тех, кто входит в эту палату, для организации, для руководителей, гендиректоров, директоров, в общем, да.
Ну, что-то там, да.
В общем, для руководителей всякого калининградского бизнеса, крупных фирм, средних, маленького бизнеса. Премии для них также проводили, вот как «Гордость БФУ», так там есть свое наименование тоже, связанное с яндарем, с названием, не без этого. В общем, такое там были ивент, история в основном.
И вот что для тебя было самым таким вот сложным в первые эти месяцы работы? Это, получается, ты уже была не студенткой или еще училась?
Да, здесь я уже не студентка. Это был первый год после моего выпуска, спустя там пару месяцев, потому что после выпуска я еще поработала по проектам по типу чемпионата мира, на «Формулу-1» вот съездила, тоже поработала. Самый прекрасный вообще проект в моей жизни. Я знаю, среди команды есть фанаты.
Большие фанаты.
Вот, я, если что, за Ландо Норриса топлю. Кто знает, тот знает. И потом я вернулась в Калининград спустя 3 месяца, наверное, после выпуска. И меня также по знакомству, это вот если говорить о вопросе нетворкинга на проектах, меня вот по знакомству с чемпионата знакомая пригласила работать уже в торгово-промышленную палату.
На самом деле круто, что вот по знакомству, что вот оно все такой цепочкой идет. Для меня это тоже такая небольшая боль. Буквально последние 2-3 месяца очень расстраивает, что я стараюсь как бы сама найти какую-то работу, но не получается. При этом вот именно такую, то есть у меня уже были какие-то, понятное дело, работы, но мне хочется вот устроиться прям вот надолго, чтобы вот я уже засела в этом там, ну, надеюсь, не в офисе где-нибудь, да, а вот приходила стабильно, с заработком, но при этом я сама ничего найти не могу. И из ряда моих знакомых нечего мне пока что предложить. И это для меня вот прям такая боль. Но я стараюсь на всех форумах, на которых я вообще когда-либо куда-то приезжаю, на всех мероприятиях, я всегда стараюсь. Я вот дизайном занимаюсь. А еще, кстати, фотографирую классно. Но если вам нужно, вот мои контактики, чтобы вот это вот работало. Потому что, мне кажется, это тоже очень важно. Не просто самому искать, а чтобы вот еще о тебе знали, о тебе говорили. Вот как-то проявляется в этом плане.
А ты пробовала, ну, там, портфолио, резюме составить и просто всем знакомым, которые вот связаны с какими-то такими работами, просто вот, слушай, у меня тут есть резюме, если что, если вдруг, вот, ну, имейте в виду мое резюме вот сразу, чтобы вы могли
я
посмотреть.
Я вот в процессе его оформления, потому что оно у меня как бы есть вообще, оно существует, но оно оформлено в таком небольшом кринж-формате, типа фотографии на Яндекс.Диске, и я просто показываю, мне Катя Василенко сайт, который она сделала со своими фотографиями, такая... Ну, видимо, мне пора еще немножко нужно поработать над своим портфолио. То есть вот я как раз-таки сейчас стараюсь, да, мне все друзья тоже такие, Софа, уже отправь всем, кого знаешь. А мне еще внутри такое, что я вот хочу, чтобы меня вот позвали, что вот, ну я же такая классная.
Хочется почувствовать свою ценность все равно через...
Да, это круто, что вот у тебя это было, что вот ты себя показала. Тоже я знаю, что с университета, то есть в активностях участвовала очень много. И оттуда все пошло. Это очень классно, что вот заметили, и прям вот сразу потихоньку так вот пошло.
Блин, я не знаю, на самом деле, это... Ну, я считаю, что тут везение плюс твои навыки, компетенции, потому что, мне кажется, все равно в каких-то ключевых событиях в жизни везение тоже имеет место быть. Ну, я такая немного фаталистка. И, ну, мне кажется, что такие какие-то роковые, ну, не роковые, не знаю, работу можно какими-то роковыми моментами в судьбе считать, но какие-то такие, да, истории, которые повлияли на твою жизнь глобально, ну, наверное, тут как-то вот это понятие, да, судьба, все равно влияет что-то, ну, вне, да, не зависящее от тебя. Вот как-то так я иногда думаю.
Тут жесткая философия у нас просто пошла.
Ну, вот у меня такое есть, я 50% рационально думаю иногда, а 50% такая, ну, вот я как рыбка по течению плыву, вот. Пусть будет, как
бы. Ну, я вот очень стараюсь так делать. Мне вот тоже друзья говорят, что на самом деле я везучая, я этого вообще не ощущаю, вот в плане работы. То есть мне что-то говорят, такая, где? Там такой-то факт. Говорят, да нет, это вообще сюда не относится никак, ничего. И поэтому, ну, пока что мне вот поступило одно предложение тоже по связям. Очень хорошо так как-то сложилось, но это было вот буквально, на самом деле, неделю назад, плюс-минус. И от этого... Поступило еще одно, ну вот потихоньку оно начинает нарабатываться, я надеюсь, что потихоньку я сейчас всеми этими шажочками приду к тому, что у меня наконец-то будет работа. Такая стабильная, я буду уже как взрослая тетя ходить, потому что все еще пугает, что я на 3-м курсе, уже середина 3-го курса, мне еще пока не за что вот так захватиться, скоро выпускаться. Такое немножко.
Ну, слушай, я тоже с 3-го курса только работать начала, ну вот именно чем-то серьезным таким заниматься, поэтому... Верю время в тебя. Еще... Надеюсь,
спасибо.
Все сложится, правда.
Время еще есть. Вернемся к трудностям, а то я так перескочила.
Мы отошли, да.
Да, вот первые месяцы работы.
Трудности. Опять же, если разводить проект и вот, например, моя палата торгово-промышленная, на проектах, я не знаю, не сказала бы, что были какие-то сложности, потому что я туда зашла, уже имея что-то за спиной, там, опять же, на волонтерских мероприятиях, на каких-то, где мы сами что-то организовывали, мы уже что-то наработали, и я такая, вот, с этим я умею работать, с этим умею работать, с волонтерами умею работать. Все, я теперь для них там супермама, такой у меня был позывной на всех причем проектах. И все, что я вот над ними, я знаю, что делать. А в торгово-промышленной палате это была совершенно новая сфера именно организации, в которой я работаю, для меня. И, ну, было сложно понять специфику. Я прям помню, как я приходила на собеседование к президенту палаты, и он прям такие вопросы задавал. А я сидела и такая, знаете, этот печенька такая, пунь-пунь, такие глаза. Такая, что? Я не знаю, что вы меня спрашиваете. Ну ладно, я там, конечно, выкрутилась. Вроде не глупый человек. Что-то на ум пришло, что позволило мне работать дальше. Но это было очень страшно, очень непонятно. Но тут главное просто влиться. Понятно, первый день не понимаешь, второй день не понимаешь, третий день не понимаешь, на пятый уже что-то понял плюс-минус. На седьмой день ты уже 70% понимаешь, там, через месяц. Ты все 90, во все 90 вник, через полгода ты уже все, профи.
Ну, как профи. Уже можешь рассказывать, как делать, что делать.
Ну, да, да. А так, вот из каких-то конкретных трудностей, не знаю, я с Word'ом плохо работаю. И когда мне говорили писать какие-то протоколы мероприятий, я такая, что такое колонтитулы?
Ну, типа такого. Но сейчас в университете это рассказывают на уроках информатики на первом курсе.
Что-то такого не было.
Подставлению. Вот надо внести, что теперь всегда должно быть. Не знаю, мне, я когда это изучала, вообще считала, что мне никогда это не пригодится. И надеюсь, не пригодится. Я не хочу с документами работать. Вообще не хочу. У меня самое сложное было, это, наверное, коммуникация с, ну, получается, не заказчиком, а главой, так скажем, да. Я вот тоже пришла на собеседование, и вообще это все как-то за секунду там произошло. Это было зимой в прошлом году, это была вот такая вот серьезная работа, где не так, что ты вот на секунду выполнил какой-то вот этот, да, небольшой проектик и получил за эту денежку. А вот, то есть я шла mm-hmm. прям на собеседование с каким-то там очень серьезным взрослым дядей с расчетом на то, что буду там работать какое-то определенное время. Я пришла, ну, меня так расположили, там все такие, типа, современные молодежь, со мной там сразу на «ты», сразу такую, как-то сказать, ну, не лапшу на уши, а так приятности наговорили, плюшек, что все будет хорошо, не переживай. Я думаю, ой, как хорошо, выхожу такая, ой, мне так классно, так приятно, и потом начинаешь работать, и просто сложно понять сначала вот это вот, что вообще нужно человеку. Mm-hmm. Моя первая работа вообще такая за деньги была связана с СММом. Поэтому вот мы сегодня еще про это поговорим. Я просто, я вот понимаю, что мне, ну, просят меня что-то сделать, да, вот меня там вот сделай это, я это делаю, скидываю, вот все, как сказали, делаю, вот как надо, а потом такая,
я знаю, что ты сейчас скажешь.
Говорят, а вот это можно исправить, пожалуйста, и вот это еще исправить. И для меня вот первое время я прям очень остро это реагировала на это, потому что мне сложно было привыкнуть к тому, что хочет видеть человек, вообще заказчик, да, потому что я вроде вижу это так, он видит это вот так вот, и для меня вот это вот самое сложное, вот эта коммуникация постоянно, ты вроде скидываешь то, что он хотел, а тебе говорят, это не то, и ты переделываешь. Вот для меня вот самое сложное в первое время это вот было.
Это на самом деле большая проблема, четкое ТЗ на работе, умение поставить четкое ТЗ, очень много где встречается, когда люди делают в этом, ну, не делают в этом ошибки, они умеют этого делать, в принципе, и ты делаешь все по запросу, который тебе дали, а в итоге там, оказывается, все не так надо было делать.
И да. Такой... Самое классное ТЗ — это сделайте красивый. Ты такой,
да. А можно, чтобы было вот так и вот так? И такой, ну.
Да, потом ты присылаешь, такие, а мы не это хотели вообще. Да, да, да. Вообще-то другое нужно. И все переделываешь.
О, это мне так недавно попался рилс, ну или клип, как это корректно сказать, где дизайнеру девушке дали ТЗ, типа... сделайте мне презентацию тыквенного цвета. Она делает красивого тыквенного цвета, и ей заказчик пишет, я вас попросила тыквенного цвета сделать, а вы что? Она такая, вот, ну, дает там эти коды цветовые, и говорит, вот, все цвета, которые я использовала, все, вот, ну, это тыква. А она ей скидывает картинку тыквы зеленый.
Я так и подумала сразу.
Она говорит, вот, тыквенный цвет, это настоящая тыква. Я такая, ну вот, это... К вопросу четкого ТЗ.
Мне кажется, это прям как будто бы руководителям, да, вот каких-то организаций нужно прям курс отдельно проходить.
Надо учить прям.
Да, вот чтобы они когда куда-то приходили, им прям говорили, вот, четкое ТЗ, которое нужно отправлять.
Чтобы с картинками, что вы имеете, что вы, на что вы хотите, чтобы было похоже.
Да, я знаю, что даже вот есть некоторые ребята, которые вот в интернете тоже выполняют там дизайн, допустим, там сайты, они прям скидывают заказчику огромный этот файл, в котором, чтобы они все заполнили, чтобы понять, что конкретно им нужно.
Да, есть такое.
Конечно, тоже запарно для самого заказчика, но зато результат будет оправдывать все ожидания и сразу будет четко бить вот в точечно в то, что нужно.
Да.
Но это вот у меня в итоге я проработала всего 2 месяца там. Это... Надеюсь, это не потому, что я какая-то, да, там не такая, как говорится, дело не в тебе, дело в нас, примерно так звучало, когда мне говорили о том, что не получится работать дальше, так как я студентка, я не могу постоянно находиться в офисе, а там нужен был человек в офисе, и поэтому пришлось немножко разошлись наши пути. После этого пока что, вот, кстати, нет такой вот работы, за которой вот прям сидишь и что-то делаешь.
Ну, все равно это опыт был.
Есть, я всегда это всегда вписываю.
Да.
Да, я потом месяц еще об этом, конечно, вспоминала, думала, но каждый раз себе такая, так, Сов, спокойно, это опыт, это то, что тебе пригождается, правда. Я тогда за 2 месяца просто свой скилл по дизайну, по скорости выполнения задач просто, наверное, 10 раз улучшила. Сейчас намного проще это все проходит. И спокойно. Но вот у меня, например, не было какого-то человека, который мог бы там подсказать что-то. Я вообще самоучка. А вот у тебя в начале пути был ли какой-нибудь человечек, который помогал? Какой-нибудь наставник?
Вообще? Ну, вообще на карьерном пути? Или...
Ну, давай вообще. Вот вообще. Просто человек, который вот...
Сейчас подумаю. Ну, в школе точно нет, на первой работе. Ну, там просто. Но если брать вот проекты, у нас, наверное, был человек, который, в принципе, нас во все это завлек, да, во всю деятельность. Я помню, когда я поступила в университет, я пришла на мероприятие, на какое-то там по типу отличного начала, по-моему, оно так и называлось уже тогда. И вот она там прям агитировала, типа, вот у нас много мероприятий, участвуйте, вступайте. И я на нее смотрела и думаю, я хочу быть как она. И я такая, все. И я на следующий день просто везде записалась. Я и в правком вступила, там, в студсовет, волонтеры, студотряды. И пробовала, где мне интересно. И она вот как раз-таки... Потом я присоединилась к волонтерам чемпионата мира, это вот прям была отдельная какая-то ветка, и она прям там курировала. И вот она нас там, конечно, очень прям хвосты нам накрутила на ответственность, на то, что вот мы должны все вот так вот, все хорошо делать, организовывать, чтобы мы должны быть супер-пупер крутыми волонтерами, а дальше уже и сотрудниками. И дальше тоже к нам приехал сотрудник из Москвы, его направили уже чемпионат мира готовить непосредственно. И вот он прям, вот его можно прям наставником назвать, он настолько был крутой, он и есть крутой, он прям показывал, как что надо делать, вот я не знаю, у меня прям аж дар речи входит, потому что, ну, человек знает свое дело, человек знает, как это донести до своих, грубо говоря, волонтерчиков, мы тогда еще волонтерчиками были. И потом мы уже с ним, когда коллегами были, он прям помогал и в новом коллективе старался и помогал адаптироваться нам и еще одной моей подружке.
Круто, вот когда есть человечек, который, если что, может подсказать, помочь.
Это очень клево.
Да, ты понимаешь, что если что, можешь кому-то обратиться, и не вся это все на твоих плечах. Это вот... интересное осознание. Вот у меня, к сожалению, такого не было. Ладно, все равно считаю...
Может, еще будет кто-то.
Но все равно считаю отдаленно, но считаю, что вот Александр Евгеньевич Столбов, да, здесь у нас в медиа-центре, все равно таким неким, да, он не связан никак с моей работой конкретно, да, где я там где-то что-то работаю, но я всегда знаю, что если там у меня, так как я занимаюсь вот съемкой, фотосъемкой, дизайном, я всегда знаю, что если что, если ему написать, он никогда не откажет в помощи, каким бы злюка со стороны он там не выглядел, он все равно, если что, поможет, подскажет. Вот для меня он такой вот тоже. Но это только сейчас, вот в университете. Mm-hmm. До этого, когда начинала, конечно, вот такой поддержки не было.
Блин, ну сложно, да, я согласна. Когда не на кого опереться, некому вот с этими просящими глазами подойти, помоги, пожалуйста, не понимаю, да. Это сложно, правда. На каких-то работах такое было, но чаще всего у меня было кому обратиться. К счастью, к сожалению, не знаю.
Просто не всегда, как будто бы ты понимаешь, что вроде и у своего работодателя, да, там, заказчика, ты можешь что-то спросить, если что, уточнить, но у меня это в голове как будто бы я буду казаться каким-то, знаешь, таким непрофессионалом и показывать себе не с лучшей. Ну, это мое чисто вот такое отношение. Я знаю, что, скорее всего, там нет таких даже мыслей рядом не стояли. Вот поэтому было бы, да, классно, если бы там... Хотя вот, наверное, когда на работу на серьезную устраиваешься, тебе же ставят какого-то сотрудника, который как твой, не знаю, учитель, что ли. Наверное, где-то вот на таких...
сказать.
В больших предприятиях, наверное, так и есть.
Ну, наверное, да. Ты как стажер, может, выходишь, тебе то, что показывают. Я не знаю, не могу сказать, потому что... Ну, нет, вот у меня такого опыта прям в больших корпорациях, да, я каких-то не работаю. Если бы БФУ откинуть... Я бы БФУ пришла, у меня тут уже много знакомых было среди сотрудников в том числе, поэтому мне было легко. Хотя деятельность частично была в некоторых вопросах, она была новая, ну, в том же дизайне. Я дизайном до БФУ не занималась, например. И мне приходилось что-то самой. Я такая, ну ладно, в Canva я что-то умею делать, ладно, вспомним былые навыки.
Кстати, до сих пор Canva?
Нет.
Нет?
Нет, такая... Сейчас люди, которые знают физиогномику, такие, да, она врет. Я один дня я там еще делала, а остальные я уже перешла на Figma.
Это да, мои какие? Поздравления, вообще. Потому что год назад все еще да. была Canva. Это очень хороший
стыдно
шаг.
Стыдно признаться. Но еще иногда я обращаюсь. Ну, Canva легкая в плане, она шаблонная. Ты такой что-то там ввел, нашел, что тебе нужно. И в этом плане проще. Пока один дня еще не перенесла Figma. У меня есть, конечно, в голове идея фикс. Вообще об этом сейчас все узнают. Потому что она была только в моей голове. Что какой-то редизайн типа устроить ей.
Вот. Звучит неплохо.
Я пока думаю об этом. И с редизайна перенести ее в Figma. Но пока вот. Ну, например, карточки к проектам Росмолодежи, которые у нас сейчас реализуются, я уже в Figma делаю. Вот.
Это про резонанс вот эти?
Да, вот, например, про резонанс. Я такая говорю, ну, просто я очень довольна, что я начинаю осваивать. Конечно, я там вообще не профи. Какие-то, наверное, базовые навыки освоила, и, возможно, с точки зрения людей, которые там уже вообще кучу всего умеют делать, мои дизайны и карточки выглядят немножко это...
Да ну неправда, неправда. Я вот заходила, я же тоже параллельно создаю какой-то вот подобный формат для резонанса. Вот, я точно так же, я открывала предыдущие посты резонанса, так, здесь использовали вот это, мне нравится, переношу, делаю, поэтому я на это опиралась. И вот Я прям искренне очень рада, что сделан с твоей стороны этот шаг. Я помню, что вот год назад это прям было что-то такое, нет, я не буду, я не хочу.
Сложно было, сложно. Но мне помогло, я наткнулась просто на какой-то интенсив бесплатный, там, трехдневный, где ты просто три дня делаешь делаешь какие-то работы. И вот это помогло, потому что там прям, ну, рассказывали, давали хорошую базу, которую я поняла, что даже незнание английского языка, а я его не знаю, это тоже шаг, который надо сделать. Типа я немецкий частично знаю, корейский знаю, английский не знаю, учу не те языки, в общем. Даже незнание английского языка, оно позволяет нам работать. Ну, просто достаточно запомнить, что, за что отвечает, и все.
Пару кликов и более-менее.
Да, и ты уже на автомате потом делаешь.
Да, запомнил, сделал. Это круто, что спустя 3 года есть какая-то все равно... 4, получается, уже во внеучебке работы.
Четвертый идет.
Есть какие-то вот... Есть куда двигаться, пробовать что-то новое. И вот ты сказала, что когда ты только пришла, было очень много вот, да, чего-то неизведанного. Вот давай про это поговорим. Как раз-таки это та самая работа, она очень подходит под наш разговор, потому что уже целых 4 года получается. Четвертый год идет.
Это, можно прямо сказать, что моя первая серьезная-серьезная работа.
Вот, серьезная-серьезная работа. Вот те самые... Вот давай здесь обсудим. Какие вот SMM как раз-таки сложности? Вот ты пришла, много нового. Слава богу, знакомый коллектив уже более-менее дает тебе какую-то опору. Вот я тоже, да, когда там прихожу на какую-то работу, какой-то проект, где есть там мои друзья, мне сразу комфортнее намного.
Да.
Но все равно есть такие точки, которые так давят, и прям вот что это было в тот момент, вот эти почти 4 года назад?
Сложного и нового сразу в деятельности в неучебке это было «смонтируй нам видос». Ну, я вообще такое не это. Ну, это было на любительском уровне, там что-то для себя смонтировать, как бы ок. А когда были... Я еще пришла работать во времена, когда начался активный период выездных школ. там выездная школа актива, там первокурсник, ну как-то вот так пошло, и я прям помню, как я все снимала, у меня еще тогда телефон был не какой-то там с крутой камерой, ну вот обычный iPhone, и я такая, ну ладно, вытянет, не вытянет, ну вытянул. Навык видеомонтажа у меня немножечко повысился. Ну, какие-то такие небольшие ролики я делала. Это было самое нелюбимое у меня и самое сложное. Но я понимала, что мне это надо сделать. И тогда я еще немножечко под работу СММ подгибала все и снимала, и монтировала. Да, делала. Да, надо говорить уверенно. Да, было.
Вот, это поэтому... было самым сложным, да, в тот момент?
Ну, и так, ну не, я не знаю, самое прям сложное, это было не очень любимое. Когда это нелюбимое, для тебя это сразу сложно. Ну, и да. Ты такой, блин, не хочу это делать.
Это я так работала в СММе и ненавидела писать посты. Вот для меня каждый пост — это прям... То есть вот мне нравится снимать видео, дизайн делать. Это я все очень сильно люблю. Но как только нужно было написать пост, я вот так сидела... По 10, по 15 минут перед белым листом, только думаю, а что писать-то? Поэтому спасибо большое, что существуют нейросети. Очень помогают. Я пользуюсь ими в основном, чтобы написать хотя бы какой-то скелет и уже от него отталкиваться, вот когда каких-то идей не было. Вот для меня это прям в первый момент. Напиши нам постик, нужно продать товар. Я такая... А что писать-то? Вот картинку я вам скинула. Напишите что-нибудь за меня. Мне вот это
блин,
вот
я
прям...
что-то как бабуля сейчас подумала, что я ни разу для текстов не использовала нейросеть. А можно ведь было?
И... За все это время ни
да.
разу? Вообще нет.
Черт. Вот у меня прям осознание, что... Я все время сижу и думаю, блин, какой-то заголовок не очень. Надо переделать.
Я рада, что с этого подкаста ты уйдешь. С таким осенением, да. Потому что я живу на нем. Правда, это очень хорошая вещь. Но главное, вот правильно как бы использовать, да? Ну не да. так, что все, теперь все, заходишь согласна. Во внеучебку, там все сгенерированы. Зато картинки красивые, да? Но чтобы это... Все, пользуйся. Я рада,
что спасибо за этот лайфхак.
Хорошо. Вот мы разобрались с какими-то такими сложностями, да, такими проблемами. Но есть еще и самое главное, накипевшее. Mm-hmm. То, что не то, что вызывает трудности, а раздражает. Ты записала себе отдельно пунктики. Я готова
я
их открою. Послушать.
Я
что там у тебя
расскажу,
есть?
Давай. Какие накипело я записала. Накипело, которые я себе записала. То, что я вспомнила в моменте. Потому что иногда бывает такое, что тебя что-то раздражает, но ты это не запоминаешь. Вот. Но что я вспомнила, это, наверное, даже недавно было. Самое бесячее для меня, самое бесячее, это когда присылают анонсы меньше, чем за сутки. Точнее, как это меньше, чем за сутки? Когда присылают вот мероприятие завтра, тебе присылают сегодня, и ты такой, у меня график на 3 дня практически расписан. Ну, и часто бывает, что на 3 дня, чаще всего это на 2 дня вперед. И банально просто некуда встраивать. Ну и ну, с позволения руководителей, мы такие публикации отклоняем, потому что, ну, есть все равно определенные регламенты. Ну, правда, не, во-первых, некуда встроить, во-вторых, у вас мероприятие уже завтра. Каким образом вы хотите сейчас, чтобы меньше, чем за сутки вам аудитория набежала? Ну, вот это вот... Это моя боль. Да, постоянно я... людям объясняю. Это не только в университете, а и в каких-то там других проектах было и есть. И ты объясняешь людям, говоришь, ну вот, почему так не надо делать, а по полочкам раскладываешь? Но это не работает. Вот.
Я вот очень понимаю, у нас тоже сейчас мы работаем над одним студенческим проектом внутри определенной пары, и там я занимаю роль дизайнера, и тоже сначала, изначально обговорили, что для того, чтобы сделать дизайн, нужно 1-2 дня, потому что параллельно есть еще другие задачи. И вот этот постик, мне сегодня на 5 вечера можно, а сейчас 3 дня, 3 часа дня, это такой, в принципе, если вот ты сам сделаешь, да, бери, забирай, делай.
Так можно.
Да, то есть тоже очень, очень все понимаю.
Да, это вот мое самое бесячее. Я не знаю, кто работает с директом, с сообщениями сообществ, тупые вопросы в директе.
Вот например?
Прям... Блин, примеры прям...
Нет, но есть что-то первое, что...
Из примеров это вот, например, сегодня было, когда... Просто пишут и говорят, а можно записаться на экскурсию? И все. И ты такой, какую? Ну, у нас как бы ну, у нас на неделе бывает несколько там анонсов экскурсий, потому что есть экскурсии там у волонтеров, там, у структуры, ну, много, да, есть такого. И ты банально, ну, там, прикрепите постик, скажите, про какую экскурсию вы говорите. Там. Ну, и как минимум в постах всегда есть ссылки на регистрацию, вот. Ну, вот из такого разряда вопросы очень часто бывают, и у меня они... Правда, я не хочу этим никого оскорбить, они у меня в категории тупые, потому что все есть в постах, и это говорит о том, что человек просто не прочитал, невнимательно, не досужился просто, в принципе, обратить внимание. И он начинает такой, ой, здравствуйте, а можно, а когда со мной свяжутся, а то-то. А там в посте есть инфа, и ты такой, ну вот, ну бывает.
Из-за того, что меня саму это бесит, я тоже... стараюсь по 5-6 раз так перечитывать, если что, пост, если у меня есть какой-то вопрос. Но это даже там не то, что в университете, вот, да, где-то отдельно я что-то спрашиваю, я такая, так, проверим еще раз, нет ли там цены? Ага, цены нет, идем спрашивать. Ну, что-то такое.
Что... Из этого вытекает моя следующая бесячая штука. Но она касается меня, ну, меня как СММщика и мое отношение к этому. Опечатки. И как чужие, так и мои. Я не знаю, у меня есть такая история, возможно, у тех, кто пишет тексты, тоже есть такое. Я не знаю, это феномен, наверное, замыленного глаза, когда ты можешь, ну, хоть 10 раз перечитать текст, вот ты прям по слогам его перечитываешь, и ты не видишь. А потом тебе приходит или кто-то пишет и говорит, ой, а тут опечатка закралась в ваш текстик, или там тя-тя, вообще тя-тя у меня прям триггер.
Это, а как же вопрос, когда ты пишешь?
Да, вот я...
Что делать?
Я обычно как бы всегда проверяю, а когда я вижу где-то, у меня прям вот так вот.
Сразу
я такая...
Блин, вот про вот эти отчепятки тоже недавно я читала какой-то наш пост. Ну, короче, где-то есть там какой-то пост, не буду указывать какой. Я его заскринила, потому что по его примеру писала вот так 15 раз. То есть я по примеру уже писала 15 раз, его прочитала, скинула ребятам, потому что видела одну вот эту отчепятку, и потом мне присылают, а там еще типа несколько. А я вот, ну, я же прочитала 15 раз, и из всех этих одну только заметила. Только одну. Поэтому, мне кажется, это у всех так распространено. Это же вот как есть вот эти тестики, которые, когда в слове там только там, 4 буквы из 10 да, соответствуют этому слову, но ты все равно правильно его прочитываешь, потому что подсознательно его подстраиваешь. Да. Вот тут так же работает, я уверена.
Еще самое, ну, я не знаю, это стыдное, наверное, когда твои опечатки тебе присылают студенты, и ты такой... И ты такой, ой. Или когда ты отлистываешь какой-нибудь постик, не знаю, там, хочешь пример себе найти с прошлогоднего мероприятия, посмотреть, что ты писал в прошлом году в анонсе каком-нибудь, и смотришь, что у тебя год назад, и там опечатки, и ты такой...
И уже же не исправишь.
Уже не исправишь, да, и ты такой, ой.
Ну ничего, мне кажется, только ты долистываешь год назад, поэтому...
Да, и если никто не прислал, значит, никто не заметил.
Правильно.
Будем так думать.
Правильно.
А что я еще себе выписала? Как СММ? Подскажи советом. Это я так назвала «подскажи советом» в кавычках. Когда тебя просят, ну, ты же СММщик, помоги, ну, там, подскажи. Мне несложно дать какой-то совет, там, что-то подсказать, да. Но когда человек начинает наглеть, и твой совет перерастает уже в индивидуальную консультацию, ты такой, нет, подожди, это не так работает. Да это прям... Поначалу я делала ошибки, это, видимо, юность или как-то недооценивание своей работы, времени, ресурсов. Я прям могла совет свой на час человеку разговорить, и он реально получал прям хорошую консультацию. Ну, не знаю, можно это прям консультацией назвать, когда я начинала, да, свой путь в СММ. Наверное, из-за опыта это еще было не совсем прям консультация, но все равно. Вот сейчас я уже так не сделаю. Что-то я помогу, как-то подскажу, но если ты хочешь прям какие-то, чтобы я тебе базу рассказала, там, и, не знаю, в индивидуальном формате, ну, это уже...
Это уже как консультация, да, это уже, опыт.
Свои,
ну, конечно, это уже опыт, который наработан у тебя годами, да. Который, по сути, правда, можно продать.
Вот уже как-то так, поэтому по мере нарастания навыков, скиллов, ну, себя нужно ценить и уже понимать, да, чего стоит твоя работа. Не всегда это бесплатно. Вот. Из такого, наверное, сейчас, это я прошла, это прошла, вопросы в директе. Ну вот про СММщик бесплатно. А еще знаешь, что меня бесит? Прям бесит, что сейчас под СММ, это я не записывала, это вспомнила. под СММ начинает подгибать все.
Да.
Ты же СММщик, ну сними нам видео.
Ну да, то есть
ты
это даже...
Фото... Ой, ты же СММщик, да. Ну сходи пофоткай.
Это вот очень распространенная проблема.
Да, я понимаю, что работа СММ, она, ну, это понятие очень широкое и много себя включает.
Да, но не так много, как от тебя просят.
Да, не все медиа-специальности включают работу СММ.
Да. Вот. Это вот, это даже тоже куча видосов, вот этих шортсов, я не знаю, ВК-клипов на эту тему, о том, что есть там, да, копирайтеры, есть видеографы, мобилограф, короче, который на телефон снимают, фотографы, дизайн. То есть, на самом деле, SMM — это не так обширно, как все себе представляют, да? А когда, например, ты берешь SMM-щика, который, ну, многофункциональный, то и зарплата должна быть соответствующая. То есть, если ты просишь и видео, и фото, и дизайн, то, пожалуйста, плати за все три направления, а не так, что ты взял себе SMM-щика, который за 15 тысяч, да, там тебе фигачит просто весь контент.
Я когда-то такой была.
Я тоже.
Не делайте так, пожалуйста, не делайте.
Да, я точно так же. Ну, все с чего-то начинают.
Все с чего-то начинали, да, все на пути совершают ошибки, это норм.
Это, кстати, нормально. Очень многие сейчас, в последнее время, как раз-таки начинают свой путь в работе с СММа. То есть, по сути, достаточно сильным, как мне кажется, я не смотрела цифры, нигде там ничего не изучала. По моему личному ощущению, очень сильно перегружен рынок вот именно СММа. Как ты к этому относишься? Как ты относишься к тому, что все туда идут... делать деньги, так скажем.
Ну, я к этому отношусь в целом хорошо, потому что растет кадровый рынок, да, в этой сфере, увеличивается конкуренция, и за счет этого растет качество специалиста. Вот. Но иногда мне кажется, что это уже мейнстрим, быть СММщиком. Я сама СММщик, да, но как будто бы это вот уже типа мем какой-то, что «а, ты СММщик», тоже СММщик. Это знаете, как, я не знаю, застал ли вас этот мем, я постарше значительно, но когда-то у нас, когда я еще, не знаю, в школе была, был мем, что вот юристов, экономистов настолько много, что они все в Макдональдсе работают. Вот я иногда ржу над собой и думаю, когда-то мне не достанется работы СММщиком, я тоже пойду в Мак работать, в кепочке себе представляю.
Ну, я прям такой мем конкретно не слышала, но я помню, что меня всегда окружало, что зачем там идти на юриста или экономиста, ну, потому что их очень много. Ну, вот от этого, кстати, из этого вытекает мой второй вопрос. Очень многие за счет того, что это такая, так скажем, ну, мне не очень нравится это слово, но оно сюда подходит, такая заезженная работа, так скажем, да, ты ее постоянно откуда-то слышишь, почти там каждый третий, из-за этого серьезное отношение к этой работе как-то улетучивается. И все считают, что типа, а, СММщик, ты что, типа, просто текстик пишешь? Вот что ты по этому поводу?
У меня, на самом деле, полярное мнение по этому вопросу, потому что, когда я начинала... В 2017 году это понятие СММ, оно либо только появилось, либо только набирало обороты, ну, вот на российской аудитории, и это было настолько вот непонятно, что-то новое, и что-то такое вот, к чему относились так несерьезно. Мне даже родственники, когда узнавали, что я работаю в сфере СММ, ну, есть у меня там работа, и говорили, ай, да что это за работа, ты в телефоне сидишь. Вот так вот говорили. Ну, и сейчас у меня наоборот ощущение, я не знаю, там... Ну, или вот, опять же, личное ощущение, как ты сказала ранее, что сейчас более серьезно к этому относятся, что вот СММ — это работа, и ее нужно достойно оплачивать. Это действительно нужный специалист, да, в организации, там, в магазине, в бренде, ну, неважно, да, в принципе, везде. Сейчас СММщики даже в госструктурах есть, поэтому вот.
Ну, это
можно
просто...
оценить уровень серьезности, наверное, даже по таким параметрам.
Ну да, это сказала. Просто вот, когда, как ты сказала, такое разделение некое, то есть какая-то часть общества считает, что вот все так же считают, что это вот в телефончиках. И я думаю, что скорее... Хотя нет, наверное, среди молодежи тоже куча таких ребят, которые считают, что это просто быстро наклепал, и все. Возможно. Но есть и та часть людей, которые понимают эту важность. Вот я, например, тоже там есть у меня люди, которым я до сих пор говорю о том, что вот вашим конкретно здесь вам очень нужен СММщик. К вам придет СММщик. Я вам говорю, вас, ну, все 100% станет лучше. Просто найдите специалиста, который, ну, вам поможет. И все. Они такие, да, все это фигня, вообще мне эти соцсети не нужны. Я говорю, хорошо, окей, посмотрим. То есть все равно есть вот это еще отношение какое-то вот...
Есть 100%, мне кажется, не исчезнет.
Все равно. Да, оно не уйдет. Сколько, да, сколько поколений, сколько людей, столько мнений, от этого не уйдешь. Ну, и в конце я не прошу проводить консультацию. У нас не так много времени, как бы мне на самом деле не хотелось бы послушать. Просто такой, наверное, что-нибудь, даже не совет, какое-то пожелание ребятам, студентам, которые вот сейчас это слушают, которые в поиске своей работы, да, в поиске какого-то себя, даже не то чтобы вот предназначение, а вот куда бы вот зацепиться. Вот.
Ну, в общем, своего дела.
Да, вот бы... что ты можешь им сказать?
Я бы посоветовала просто пробовать. Ну вот, хочется сейчас побыть СММщиком, ну, побудь, попробуй себе, посмотри, получается ли у тебя писать тексты, делать картинки, а может быть, ты вообще к фотографии, у тебя ляжет душа. Пробуй, просто пробуй. Я в свое время много чего перепробовала в плане работы, правда, и даже сферы разные, вот, условно, также цветы сажала в школе, разнорабочим было. Ну, то есть, понятно, что там было не такое серьезное отношение, но все же. Нужно пробовать. Это вот метод проб и ошибок. Если ты не определился, если ты действительно не знаешь пока, чем ты хочешь заниматься в жизни, такое бывает, и у многих такое бывает. Просто пробуй, не знаю, вот сегодня ты хочешь так, попробуй, получится, будет деньги тебе приносить. Окей, будет нравиться еще круче, да, когда твое дело тебе приносит деньги. И оно тебе еще и нравится. Вот это вот самое главное. Хочется сменить — меняй. Только так. Никак иначе. Все по-простому.
Звучит просто, но на самом деле почему-то вот многие боятся этого делать. Хотя я тоже считаю, что лучше попробовать. Ну, вот я также
как
с этим...
там говорят? Волков боятся в лес не ходить. Вот. Тут такая же история.
Ну или лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать, и потом жалеть, что же попробовал.
Да. Вот это то самое есть, вот,
мне тоже, да, вот очень нравится эта фраза. Это я... пробовала с этим СММом, работала, и, наконец-то, в этом году ко мне пришло осознание, что я, ну, ненавижу писать тексты, и раз я это не люблю делать, то мне не обязательно как бы этим заниматься, и можно развиваться в другом. Да, немножко страшно внутри приходить к тому, что вроде это то, чем ты занимался последние 2 года, и то, на чем ты вообще как бы учишься, да, на журналистике, но вот это осознание внутри дает спокойствие и возможность расти дальше. Поэтому вот пропробовать, да, вот я начинала с посудомойщицы. Это уже у меня такое...
Ничего такого постыдного в этом нет.
Да, зато я как бы, ну, мне мама сказала, что когда работодатель будет видеть, что у меня есть год стажа, когда работодатель будет видеть, что у меня есть год стажа работы, да, я просто... Короче, когда работодатель будет видеть, что я целый год проработала посудомойщицей, он такой: нифига, ну, типа, держаться на такой работе можешь, что сильная, стойкая. Я говорю: хорошо, мам, учту на будущее, надеюсь, так и будет. Короче, полностью, на самом деле, с тобой согласна, просто пробовать, не бояться, как бы заезженно это ни звучало, надо сделать, не просто послушать.
Да, брать и делать.
Послушать и сказать: ах, все такой совет дают, а прям вот реально, вот сейчас ты думаешь о том, что там хочешь что-то взять, вот прямо сейчас возьми и сделай.
Да?
Запланируй это на завтра, хорошо, но завтра это нужно будет
сделать.
Знаешь,
есть еще правило 72 часов. Я не знаю, работает оно или нет, я не проверяла, потому что я очень часто откладываю что-то на потом, но я часто это делаю. Не знаю, возможно, это я так себя дисциплинировала. Но есть, если ты... Ну, если у тебя есть такая проблема, что ты откладываешь и потом не делаешь, есть правило 72 часов. Если ты в 72 часа запланированное дело не сделала, ты его никогда не сделаешь. Вот. И нужно себя приучать вот в ближайшие, да, 3 дня сделать то, что ты хотел, что тебе вот сейчас пришло на ум. Поэтому это как еще совет к дисциплине, в том числе и к рабочей, если ты что-то там хочешь куда-то на резюме подать, вот все, сделать сегодня, завтра или послезавтра, но не позже.
Записывайте себе. Очень хочется, чтобы вы тоже после того, как все это послушали, мы хотели бы, чтобы это вас как-то вдохновило на какие-то свои определенные мысли, возможно, работы, и вы наконец-то поймете, что находитесь там, где хотели бы, или пойдете искать себе новую работу. Да и, в принципе, просто, надеемся, проговорили ваши боли, которые откликаются и нам, и будут откликаться и вам. Большое спасибо, что послушали нас. Ставьте, конечно же, лайки, пишите ваши комментарии, слушайте нас на всех площадках, и до скорой встречи. Всем пока. Да, мы не уложились 15 минут. Да.
Sorry, Мэри.
Простите.